гитару с дубутками детям, а детей трое. Люба знает, Федя, Зина и Ваня, Кирилла Дубового, сыновья и дочь. Оставили заперты под замком. Поехали в Западную Украину. И вернулись через полтора месяца домой. И не придали значения родителей, сообщители письма, что там дети закрыты. Догадайтесь, кто-нибудь, выручите детей. Нет, заперли детей и уехали. И вот мне Дух говорит, наведайся в дом брата твоего Кирилла. И я повиновался голосу Божьему, иду туда, замок висит, смотрю в окно. Зиня, постучал я. А тато где твой? Ну, отец твой где, родители? Не знаем. А когда уехали? Не знаем. Дети уже несколько дней там спали, жили вот так, ожидали смерти. Душа моя возмутилась. Не знаете, не знаете. Я побежал до диакона впереди, Михаил Косяненко жил диакон. Вы не говорил, Кирилл, где он делся? Дети только разговаривают. Еще ж малые дети, дошкольного возраста. Говорит, ничего не говорил, не знаю. После уже я знал, что он там находится. Не знал. Настолько люди делаются такими безжизненными и идут на любое преступление и, ну, не знают, что делают. Я открываю окно, срываю там крючки, были на окне, ломаю это окно, вскакиваю туда, заплакал я и сказал, деточка, иди до дяди. И взял, усил на землю другого, третьего, идем до дяди. Дядя даст вам немножко покушать. Меня немножко, как я говорил, по 100 грамм хлеба было и до хлеба находили. Если бы до хлеба не находили, то трудно совсем было бы. Может быть, бы и смерть пришла бы, ну а так до хлеба находили там. И взяли, и откормили немножко, и они приезжают тогда, и приезжают. А мы думали вернуться на второй день. Ну, говорю, что делать? Вот какой образ жизни во время голода. Когда мы увидели, что в селе уже так люди на нет выходят, и уже плохо, мы рассчитываем, сколько душ и сколько у нас зерна есть церковного. И вот и у нас была одна лошадь белая. Находилась в зале у одного брата лошадь. А отцы мои в зале моем. Чистая комната была, сама чистая комната, считается, была. Все убрали оттуда, овцы туда поместили я, чтобы люди, ну, не уворовали мне этих овец. И ко мне старший пресвитер приезжал. И об этом я не рассказывал вам, что сейчас рассказываю. Нет, да? Нет. Старший пресвитер в это время приезжал ко мне, чтобы меня взять у помощники старшего пресвитера. А на это надо было мне отрекиться от своих убеждений. И надо было согласиться с старшим пресвитером и с органами власти, ну, вести церковь по пути, можно сказать, безбожной. И я не согласился. И он спал у меня. У меня была сделана сигнализация. В то время электричества не было в нашем селе. Но у меня, как говорят, беда ум родит. Я просверлил кругом стены и кругом расстановил аварийные звонки. Если, например, воры будут с той стороны в дом мой влазить, на чердак оттуда, они там должны удариться в одну проволоку, и в это время реле должно будет сработать, сплеснуть там где-то, и должны были у комнате моей звонки падать из шкафа и так дальше. И я знаю, это туда враги. И я теперь знаю, как их там ожидать. Если отсюда, если в такое-то окно, то-то сделается, если такое, то-то сделается. Ну, повесил там казаны такие. Знаете, что это казаны? Ну, посуда такая, металлическая. Вот, казаны. И чтобы падал на казан, ну, так, гиря там 2-3 килограмма, камень какой-нибудь, и шарахнул по этому, и чтобы такой бой создался. И вот этот же пресвитер ночью, не знал этого моего порядка, легли спать, я расстановил все это свое туда, а ему было нужно выйти на двор. Вот, и вот он выходил, затронулся, и звонки как пошла, сирена, это из кустыра, трах-бах, а он как закричит, говорит, брат Степан, что делается, брат Степан. Я говорю, да ничего, тут нету особого, брат. Я извиняюсь, говорю, я вас не предупредил. Говорю, сигнализация у меня, чтобы вес не ворвали. И сигнализация вот такая, я говорю, беда, умерли. А, ну ладно, то тут и посправляй. Я говорю, сейчас наведу этот порядок. Вот. И навел этот порядок. Тоже хранились у зале у меня овцы. И кроме того, отец мой не спал ночью, оберегал, а днем это. И сообщал, несмотря на все это, такие обеспечения. И вот у одного брата была лошадь белая, которую мы могли пользоваться куда-нибудь отвезти, что-нибудь ночью, то тоже в зале находилась лошадь. И вот мы взяли лошадь под воду и пакли намотали на колеса и дегтем помазали, чтобы колеса не создавали звонки такие. У нас такие были, ну, хвастали люди раньше, чтобы звенела подвода, когда бегит человек. Это тоже относится к гордости. И чтобы легко, как санями, чтобы тихо было. И мы развозили это зерно людям. И что одно такое очень, очень важное. Мы когда до сестры Лукии, вот она еще живая сестра Лукия, брата, жива, да? Саша Семененко, мама, живая, да? Ага, ну вот, она уже старушка, старше за меня, это просвитера нашего, жена. Там было 7 душ детей у нее, и вот когда мы отвезли туда, я говорю, сестра Лукия, постучал, говорю, откройте. А кто это? Говорю, я, Степан. Братцы, что вы хотели, братья? Открыла двери, что вы хотели? Я говорю, мы пшеницы привезли вам от Иисуса. О, милые мои, давайте сюда. И фартух наставляет передник. Давайте сюда. Говорю, нет, 2 мешечка по 3 ведра. 6 ведер. И, Господи, это Иисус дал. А этот Петя Семененко, знаешь, да? Вот Петя Семененко, это старший сын его, ее был сын, услыхал. И в то время случился, мама, что, Иисус пшеницы? Иисус пшеницы? Да, деточки, обождите, сейчас Иисус пшеницы дал. Мы мешочки затянули, братцы, под кровать. А там днем я попрячу, куда надо будет. Но основная облава в селе прошла, уже не было опасности. Уже власти знали, что оголенок кругом уже нету. Так что уже не искали. А уже когда все утихомирилось, тогда мы начали развозить по людях. И вот этот же Петя подбегает и хватает эту пшеницу и прямо в рот. И хрюкает, и слезы текут у него, и говорит, вкусная пшеница. И Саша, вставайте, Вера, вставайте. И Иисус пшеницы дал нам, мать плачет, мы смотрим на это. Такое, можно сказать, что такая радость была в то время, что как хорошо, когда Бог сообщает народ свой, чему надлежит быть вскоре. Ну и наши дети, и у церкви нашей никто из голода не умер, ни одна душа. А в селе сотни душ повымирало. И не было кому хоронить. По несколько дней валялись трупы, не было кому хоронить. Это ужас. Такого голода я, конечно, не припоминаю, не видал. Может быть, есть где-то на земле, но у нас был ужасный голод. Очень большой был голод. И вот потом делали власти сходку села и говорили, наблюдайте, как баптисты живут за счет американских пилюль, таблеток. Американцы спускают им вертолетом
знают, где дубовой живет, попадают прямо в центр и туда спускают таблеткой. Посмотрите на их детей. Вот здесь, говорите, сзади полненькие его дети. А у ваших детей вот так шкурка висит. Видите, как американцы кормят баптистов этих, говорите. Да. И никто не знает, а мы говорим так. Аллилуйя тебе, Отец наш Небесный, что ты церкви твоей открыл это, и мы можем кушать хлеб, благодаря твоим святым божественным откровениям. Такую милость Господь Бог проявлял на церковью.
В прошлый раз молодежь меня попросила в воскресенье, чтобы мы собрались, и молодежь собралась. Мы провели беседу, как молодежь. Побеседовали, помолились о Богу. Ну и так поблагодарили Бога, спели песнопения и разошлись. Тема у нас была, какой образ жизни, земной жизни был при моей юности, и какой образ жизни духовный был тогда. Земной образ жизни и духовный образ жизни. И что Бог проявлял, что Бог делал, и слушали дети церковные, и утешались, что силен Бог делать дело. Но Бог вчера, сегодня и вовеки один и тот же, производящий по изволению воли своей святой, соответственно, как люди отнесутся душою своей. Возвращусь назад. Никакой роли я не могу сыграть для того, чтобы что-то Бог сделал с вами. Я сеятель. И, как сказал, ничто. Но Бог, если кто-то отнесется серьезно к Богу, Бог произведет то, что Он хочет. Поэтому сегодня у меня тема так и будет другая, не такая, которая тогда. Желательно коснуться сегодняшнего образа жизни, телесно-физического образа жизни, и что Бог проявляет или может проявлять и сегодня, что Бог хочет делать духовный, какой образ жизни может быть духовный производить. Место Священного Писания, которое я хочу говорить, такое. Святой апостол Павел говорил, как носили образ перстного, так будем носить и образ небесного. Имеется в виду перстного Адама, первого, и Адама духовного, второго. И вот пред нами два образа жизни. Жизнь по образу первого Адама и жизнь по образу второго Адама. И это вызвано тем, что когда Бог сотворил Адама и Еву по образу, по подобию своему, то прародители наши утратили подобие Божие. Физически они внешне остались такими, как были, а духовно подобие, можно сказать, исчезло. Поэтому и рай отнялся от них, и вообще и на земле не стало рая. Все пошло по-другому. Праотцы наши умерли подобием Божьим. Умерли душою. И стали мертвые люди. И весь мир, родившийся от них, все люди до единого человека – мертвые люди. И возвратиться у рай не мог ни Авель первый, никто не мог возвратиться у рай, который был потерян. Все ожидали определенного момента, что кого-то Бог пошлет на землю, чтобы обновилась земля миром и чтобы открылись двери прямо в рай, и тогда переход будет от смерти в жизнь, в вечную жизнь. И умирать никто не будет из верующих людей. Так сказал Иисус. Верующий у меня не умирает, но переходит от смерти в жизнь. Это великое чудо. Человек не испытывает смерти. И вот перед нами вопрос. Как это происходит? Чудотворно это или не чудотворное дело? Обычное это дело или необычное? Я называю необычным. А мы, братья, поэтому, согласно то, что слышим, мы, люди, оказываемся и обычными, и необычными. Почему? Мы обычные по Адаму. Вот мы пришли сюда на собрание. Ну, кто видел нас, что мы сияем, как звезды на небе, озаренные силою Духа Святого, божественной силы, и освящены и воскрешены из мертвых. И Иисус Христос в нас, и мы в Нем. Кто это из мира видит? Никто. А ведь это происходит. Люди уже испытывают себя. Испытывают себя, как будто уже они с Иисусом Христом на небе. Вот как сквозь тусклое стекло смотрят. И если бы только отнялось от нас вот это тело, мгновение ока – это очень много для того, чтобы произошло это дело. Как этот человек, который оставляет вот это тело на земле, он сразу сияет, как светило небесное, озаренное славою Иисуса Христа. Новый человек отправился на небо. Встречают его ангелы, родные, родственники. Что это? Что это сделало? А ведь люди, соседи и в семье смотрели друг на друга, как обычные мы люди. Ничего не заметно для мира, друг за друга мы не знаем. И вдруг с некоторыми из нас это происходит, когда мы отправляемся в иные миры через смерть, и мы не знаем, как все это делается. Я скажу, братья и сестры, что когда умирала у меня жена, и когда мне Господь открыл, что в понедельник, через 2 недели, поздно приду и возьму от тебя то, что я тебе дал для благовременной жизни. И возьму от тебя. Я это утаил от жены и не открывал ей, что она должна будет через 2 недели вечером поздно умереть. Не хотел говорить. Когда прошла 1 неделя и оставалось 6 дней, она мне сказала: «Степан, а теперь возьми церковный елей в холодильнику и помажь все мое тело». Я сразу подумал, да, совпадает, через 6 дней она умрет. Хорошо, говорю, я сделаю это. И когда я сделал, когда приближался уже день, последний вечер, я сидел около нее, я ожидал, что Бог, может быть, что-нибудь проявит в видимом образе, как необычные. Но получилось обычным, как все люди. Я стоял, сам один был в доме, и когда она так посмотрела мне в глаза и говорит: «Степан, все, я уже буду ходить». Я говорю: «Понимаю, понимаю, благословляю твой путь». благословляй, с миром справляйся. Я упал быстро на колено и сказал: Господи Иисусе, возвращаю тебе назад тот подарок, который ты мне подарил для благовременной моей жизни. Я теперь уже не мой он. Уже теперь возьми назад. Отдаю тебе. Но если, Господи, небрежно я поступил с этим немощным сосудом, может быть, ну не так это. Милости прошу, Иисус Господь, не вини мне этого греха, прости мне. А теперь прошу тебя, бери и покажи ей, что ты приготовил, чего глаз не видал, ухо не слыхало и на мысли не приходило человеку. Покажи, Господи. Милости прошу. Я поклонился Господу. Подняв голову, жены нет. Вздохнула, услыхал я и ушла. И я не видел. Смотрю сюда, тут все. И думаю, вот как незаметно, как я не увидел ни следа, ничего, ни того. Но знаю, что это произошло нечто необычное. Нынче чем мгновение ока у Господа ангелы уже ожидали, и сразу же она отправила туда, куда Господь Бог ей пообещал и мне пообещал. И так все это показалось мне хорошо. И с этого времени у меня немножко изменился образ жизни. Ну, более так мне стало ясней по отношению к переходу в вечность. Как Бог все это может делать? И это очень, ну, утешительно и очень приятно. Теперь, возлюбленные, мое желание было, сегодня я рассчитывал на молодежь собрания, но я не против, кто был молодежью и теперь присутствует, я не против, кто хочет или стремится быть молодежью, растет и надеется быть молодежью, я не возражаю. Для Господа, у Господа мы все, душа наша, она не делится на года, на времена. Одна душа. Что те, что те, что те, все мы предстоим пред Богом. Но у меня было желание, чтобы можно было сделать сегодня такое приземное собрание, и желал немного дать такое пояснение молодежи, что может быть Господь сотворит милость свою, и те, которые мне жаловались, я вот хотела бы вот покаяться, но вот нет силы, нет возможности. Как-то вот ожидаю момента, и он не приходит мне, и не знаю, когда это будет, как. Ну, разговаривали так со мною некоторые. Я хотел дать некоторые пояснения на это. Для того, чтобы это все произошло, и чтобы Господь мог это сделать, я пожелал так наметить такую беседу, которая сколько-нибудь иначе будет выглядеть, чем прошлая была беседа. Хочу дать некоторые разъяснения о структуре человека. Сам наше тело, вот это, по Библии называется храм Божий. Храм Божий. Где Господь хочет жить в этом храме. Дьявол идет наперекор Богу и хочет перехвачивать и свои козни, и свои тенеты ставить, и свои сети забрасывает, чтобы вловить эту душу, обладать ею и воплотиться, и занять место в этой душе. Таким образом, перед нами большой страх, что дьявол достигает и может жить в нашем теле дух дьявола, и дух Божий Христос может жить в нашем теле. Это выглядит две больших разницы. Очень страшное нечто выглядит. Что человек может быть и один, и другой, живя в этой храмине, внутренним своим человеком. Душа наша называется внутренний наш человек. Теперь даю некоторые разъяснения, что пророк Давид говорит: светильник человека, имеете в виду пред Богом, говорит дух человеческий. Это светильник. У нас поставленный светильник Богу. Неумирающая душа. Но дело в том, что этот светильник погас. Когда Ева и Адам согрешили, смертью умерли, душа умерла, светильник погас. Теперь эта свеча, этот светильник, он то самое, что в комоде, ну где-нибудь там у вещах, свеча. Она не есть свеча, пока не будет поставлена на посвящение и не сделается зажигание. Она не свеча. Надо ее зажечь. В Ветхом Завете светильники зажигались сверхъестественную силою от Бога с неба, без содействия огня человеческого. И было часто так. Огонь с неба сходил и зажигал, и жертвы зажигал Бог. И это делалось. Это образно было, образно человеческому светильнику, что Бог, если зажигает свечу обычную, физическую, и производит огонь, может Бог произвести огонь, что внутренний светильник человека может загореться. Вот эта свеча, которая погасла, умер человек душою, она может воскреснуть и может загореться. Это чудо может произвести Христос. До Нового Завета, до Господа Иисуса Христа, ни одна душа не воскресала духовно, душою. Ни одна душа. Вот великие были пророки. Великие с Богом имели дела и разговаривали с Богом. А воскресать душа не воскресала. И вот только лишь после того, как Христос, над ним исполнился с нами Бог, пророчество, Иисус Христос, с этого времени Нового Завета, новая эра, наступило время, что может эта свеча зажигаться Богом с неба. И соответствует слову апостола Павла, который говорит: «Встань, спящий! Встань, спящий! Воскресни из мертвых! И осветит тебя Христос». Братья и сестры, а это ведь чудо же происходит. Встань, спящий, на ноги твои, не валяйся по земле, под ногами. Встань духовно, жизнью твоею, на ноги. Воскресни из мертвых. И это удивительно, что повелительный глагол «воскресни из мертвых». Здесь человек должен участвовать своей волею. Господи Иисусе, а как я воскресну из мертвых? А что, я могу сам себя воскресить? А какого твое желание? Ну, я хотел бы это, чтобы произошло. Ну, скажи мне, дай твое согласие. Дай твое согласие, я сразу это все сделается. Очень чудо большое. Очень чудо большое. Я видел это, как дьявол делает эти дела. Удивительно. И беру пример, гораздо проще, свято может делать Христос в обратную сторону. может сделать, произвести. Если дьявол над своими людьми, где он воплотился, может сделать с людьми, что захочет, то тем более Христос над своими может сделать. Я был в заключении. И один заключенный говорит, я сам себе смерть сделаю. Мне дали 30 лет, говорит, а мне сейчас 30 лет. Я выйду с лагеря, буду иметь 60 лет. Зачем мне жизнь? Я себя уничтожу. Ну, как ты уничтожишь? Каждые 2-3 минуты у волчок смотрит, заглядывает вот так надзиратель, и ничего нельзя сделать. И не отравиться, ничего. В одну секунду, в несколько секунд, и тут, может быть, уже и скоро помощь подана. Как все это можно? Ну, так между собой заключенные поговорили. Когда уснули, там волчок защелкнул, надзиратель посмотрел, все спят в порядке. Закрыл волчок. Он быстренько хотел, уже подготовил свои кальсоны и вот так привязал их до кровати. Я так немножко вот так взял, поставил себе, и все, задушился и повесился на кровати. На землю и висел, посинел, прибежали, потих, все. Никто не успел. Он дал согласие своему господину, что удави меня, покончи со мной. И дьявол, ну, если ты согласен, это все. Ты только дай согласие, я произведу над тобою то, что ты хочешь. И повесись так, что не надо будет там крепкий веревок и высокий, или что-то. Некоторые топились даже, немножечко воды имели, и желание свое зеляли, и топили. Дьявол это запросто делает. Иисус Христос всем людям, которые подадут Ему согласие свое, произведи со мною, Христос. Что ты можешь сделать со мной? Произведи то, что написано в Писании, что ты можешь вот так сделать, воскресить из мертвых, можешь зажечь светильник, можешь сделать то-то. Делай, Господи Иисусе. Все. Ты свое сделал. Ты подал твое согласие. И ты уже встал на ноги. Теперь уже остается дело за Христом. Что Он сделает с тобой? А ведь это чудо. Ведь это чудо. Таким образом, только в Новом Завете духою люди стали воскрешать из мертвых. Воскресать из мертвых. Правильнее, воскресать из мертвых. Только в Новом Завете душа воскресает. Но в Ветхом Завете, в Старом Завете, душа не воскресала. Ничья. И знаете, братья и сестры, что, ну, может быть, было сказано так, хотел бы я оттенить несколько слов по поводу Отца и Сына. Никто в Ветхом Завете Богу Отцу не молился: «Отец, прошу Тебя, дай то-то, то-то, Отец мой Небесный, Отец, помоги мне», ну, в молитве своей. Никто во всей Библии так не молился. Отца, Отец не фигурировался как Отец, был зашифрованный как и Сын. Пока не народился Сын на землю. Народился Иисус Христос, появился Отец. Нет Сына без Отца, нет Отца без Сына. Если в Ветхом Завете ничего этого не упоминается, то в Новом Завете в одной главе 2, 3, 4, 5 раз фигурируется слово «Отец» в Новом Завете. А в Ветхом Завете этого нету.
Это говорит
о тех чудесах, какие Бог Отец может делать силою Духа Своего Святого, которую Он сделал Иисуса Христа. Сказал Деве Марии: родишь сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А как? Я не имею мужа. Сила свыше от Бога придет, осенит тебя. Посему рождаемое тобою наречется Сыном Божьим.
Согласна. Да будет по слову твоему Господи. И произошло
это чудо, чудес, неслыхаемое, небывалое. Многие люди даже отвергают это, говорят, не может так сделать. Фу. Без Бога не может сделать, а с Богом может сделать. Подобное рождение свыше, зажигание этого светильника может произвести по Слову Божьему. Слово Божье, если коснется души твоей, произойдет это зажигание сверхъестественной силою. И с этого момента эта душа называется сын или дочь Бога Всевышнего по обетованию Аврааму. И все верующие называются дети Божьи. Почему? Такую власть Иисус Христос выпросил у Бога. И Бог ему дал такую власть. И евангелист поясняет, а тем верующим у меня, во имя Иисуса Христа верующим у меня, Иисус говорит, дал власть называться чадами Божьими. И получается, что люди вместе с Иисусом называются сыны Божьи. И представьте себе, Иисус Христос первенец, воскрес из мертвых, теперь воскрешает всех этих людей, все эти люди называются дети Божьи, сыны Божьи, через Иисуса Христа, чудотворную сверхъестественную силою, посредством воскресения души. Душа воскресает, и Бог осеняет эту душу, зажигается светильник, тот, который погас, некогда умер, зажигается, и человек уже освящается и делается Сыном Божиим. Верующие люди это утешение, эту радость испытывают. Я видел людей, которые бежали необычно. Бежали. Во время одного крещения, когда мне приходилось преподавать в Казахстане, был случай, когда у галстуку люди, когда Бог зажигал дух ихний, у галстуку лакированные тухли бросались у воду, крести меня сегодня. И вот что хочешь, то и делай. И приходилось просто крестить не по нашим этим правилам, какие вот мы имеем. Просто раз Бог так делает, так и делает. И приходилось крестить без всяких таких. Но Дух предсказывал, что когда Бог сделал свое дело, таковым можно преподавать святое водное крещение. И они прибежали в город с речки, побежали по родственникам своим с криком «Богу слава! Богу хвала! Христос сделал то-то-то! Что с тобой? Что с тобой? Ой, знаете! Ну что? Ну расскажи то!» Рассказывая то, другое. Ну и люди другие зажигались и приходили на собрание, чтобы что-нибудь и с ними произошло то, что с этим произошло, который бегает по городу и всем разглашает, что с ним сделал Бог. Ну, это там может получаться, где получается, и где какая почва, где какая вера, где какая сила от Бога сходит. Зажигаются и делаются. По милости Господней, Бог велик может это делать. Тот же пророк Давид, который сказал, что светильник человека, дух его внутренний, он же повторил другими словами, «Ты, Господи, зажигаешь светильник мой». А это пророческое слово относилось, что он видел и Иисуса Христа, видел и страдания Христовы, и славу Христову, и воскресение Христово, то он уже вдаль веков смотрел туда и уже говорил: «Ты зажигаешь светильник мой». Это, необычное явление. Вот почему пророк Давид просил Бога: «Открой очи, и я увижу чудеса закона твоего». Возлюбленные в Господе братья и сестры, вот особенно юноши, девицы и другие лица, которые, может быть, некоторые томлятся и ожидают: когда же вот произошло бы то, чтобы я мог очень или плакать, или что-нибудь, чтобы меня струсило вот так, что-то такое необычное явление явилось, тогда я буду отдаваться Господу на служение. Вы знаете, я испытал так в жизни моей, что не над всеми людьми одинаково производит Бог это чудо. Не над всеми. Есть люди, которые оплаканные служителями, матерями, отцами и другими друзьями, оплакивали, много времени оплакивали пред Богом за счет того, что должен быть оплаканный каждый человек на земле. И вот есть люди, не могут плакать. Нет слез, все. За таковых людей надо плакать. Они тоже должны быть оплакиваемы. Как вот и апостол Павел, брал на себя такую обязанность, оплакивал людей до тех пор оплакивал, пока изобразился Христос в сердцах их, пока произошло все это. Были случаи, люди молились Богу, об определенных людях, молились Богу и получили свидетельство, что Господь сделал дело, зажег. Двери были заперты на ключ. И молились две личности. И сильно оплакивали одну душу и согласились, что Бог воскресил. И когда получили свидетельство, быстро побежали туда. Он на коленах молится Богу. Но по-разному бывает. Один человек, которому не хотел крещение дать там, в Казахстане, за счет того, что он пьяница был, я боялся, а он был готов. И видите его, я немножко так воздержался на тот момент, а потом... И ничего не получилось у меня. И меня арестовали второй раз, пошел в лагерь, и он так остался. Я вышел с лагеря, поехал домой уже на Украину, и так мы с ним расстались. И я всю мою жизнь вспоминал Господи, не виновен ли я, что я не согласился, чтобы дать ему крещение. Как же? Прости меня, если виновен, как же, Господи, где, что, не знаю. По милости Господня я приезжаю в Германию. Говорю: а вы знаете Романа, такого-то механика шахты 31-й? Где он живет, этот Роман? Знаю, где? Да не так далеко тут. А можете меня повезти туда? Можно. Берет меня брат на машину. Разыскали, нашли его. А жена его крещение приняла там, в Казахстане. Нашли, я зашел в дом. Сидит какой-то старик, здоровый человек, сидит так, угрюмый. Я поздоровался и так далее. Говорю: Роман, это вы, Роман? Узнаете меня? вы не будете доволен.
Говорю, я работал у вашей шахты. Помните?
Помню.
Говорю, Роман, так что, ты думал, если ты в Германию въехал, удрал от Бога? Ты молился Богу?
Нет, не молился.
Не молись совсем Богу?
Совсем нет.
Говорю, и намереваешься дальше удирать от Бога, еще дальше, чем в Германии? Или я приехал сюда кафе попить у Германии, или покушать блюда германские? За душою твоей. Он падает, кается, зажигается, идет вечером в собрание, объявляет, братья и сестры, возьмите меня на руки, несите меня туда, куда вы идете. И дайте мне крещение, и помогите мне, и возьмите меня за руки. Я уже.
Ну, слава Богу.
Слава Богу. Господа забываемых людей нет. Можно очень долго ожидать кой-кого. А кой-кто сегодня может сказать 2-3 слова, и зажгется этот светильник, и Бог сотворит свое дело. Не все одинаковые. Есть люди, ожидают...